«Уроки и примеры христианской веры», кассета первая, страница 24. Ход естественного богопознания. Мы отчасти можем познавать Бога, во-первых, через размышления о самом себе. Во-вторых, через размышления о мире, говорит святитель Филарет, митрополит Московский. Каким образом? Мы все родились, родители наши произошли от других родителей и так далее. Размышляя таким образом, доходим до первых человеков. И как невозможно самому себя родить или сотворить, то познаем, что первые человеки сотворены от Бога. Примечаем, что в мире многие вещи разрушаются, а иные вновь происходят из других вещей. Размышляя всем, доходим до начала мира и познаем, что он получил начало от Бога. По делу виден художник, и всегда художник бывает в совершении своего дела. Итак, по елику в человеке есть разум, есть доброта, то можно знать, что Бог-творец его премудр и благ. По елику в мире есть красота, то можно знать, что в Боге-творце его есть красота высочайшая. По елику Бог сотворил все, что можно знать, что он всемогущ. Примечаем за собой, что сделав доброе дело, бываем спокойны, а сделав худое дело, бываем беспокойны, хотя и стараемся успокоить себя, и хотя никто из других людей не беспокоит нас, размышляя о сих внутренних действиях, можем познавать правосудного Бога, который тайно присутствует в сердце нашем и осуждает зло, а добро благословляет. Примечаем еще за собою, что желания наши ничем в мире не насыщаются, но всегда ищут нового. Когда прилежно размыслим, что бы такое было, чего всегда ищет сердце наше, то во всем мире не находит, то можем познать, что Бог есть единое истинное благо, которое может сделать нас довольными и блаженными навеки. Таким образом, видимое, когда не на него единственно смотрим, но стараемся проникать далее, становится зрительным стеклом для созерцания невидимого. Митрополит Филарет. Церковь – хранительница и истолковательница божественного откровения. Бог верил церкви свое откровение, заключенное как в Священном Писании, так и в Священном Предании. Почему божественными источниками христианского учения веры несомненно признаются только такие, какие она приемлет? «Я не поверил бы Евангелию, — говорит блаженный Августин, — если бы в том не убедил меня голос католической церкви. Церковь, приняв от Господа Иисуса Христа и Святого Духа откровение, хранит его целым и невредимым. Ей передан смысл оного, она есть вместе непогрешимая истолковательница его от начала своего установления, и пребудет такое до скончания века, ибо Вселенская Церковь никогда не говорила и не говорит от себя, но говорит только от Духа Божия, которого она непрестанно имеет, имела и будет иметь своим учителем до конца века». Иоанна 16:16-26. Важность предания основывается единственно на авторитете церкви. «Веруем, — пишут восточные патриархи, — что божественное и священное писание внушено Богом, посему мы должны верить Ему беспрекословно, и притом не как-нибудь по-своему, но именно так, как изъяснила и передала оная католическая церковь. Ибо и сии мудрые еретиков принимают божественное писание, только превратно изъясняет оное. Посему мы веруем, что свидетельство католической церкви не меньше имеет силу, как и Божественное Писание. По елику не виновник того и другого есть один и тот же Святой Дух, то все равно от Писания или научатся, или от Вселенской Церкви. Человеку, который говорит сам от себя, можно погрешать, обманывать и обманываться. Но Вселенская Церковь, так как она не говорила и не говорит от себя, но от Духа Божия, которого она непрестанно имеет и будет иметь своим учителем до века, никак не может погрешать, не обманывать, не обманываться. Но подобно Божественному Писанию, непогрешительно и имеет всегдашнюю важность. Приведем в заключение изречение двух древних отцов Церкви о том, что хранительница и истолковательница Божественного Откровения есть Вселенская Церковь. Святой Ириней Леонский говорит: «Не должно у других искать истины, которые легко заимствовать от Церкви, ибо в нее апостолы в полноте положили все, что принадлежит истине, так что каждый желающий может принимать от нее питье жизни». Книга 3, глава 4, против ересей. Святой Кирилл Иерусалимский учит: «Святая Соборная Церковь повсеместно и в полноте преподает все то учение, которое должны знать люди, учение о вещах видимых и невидимых, небесных и земных. Она весь род человеческий приводит к истинной вере. Она повсеместно врачует и исцеляет все роды грехов, имеет в себе всякий вид совершенства в делах, словах и всяких духовных дарованиях. Она одна во всем мире имеет беспредельную силу. В ней мы, приемля наставления и ведя добрую жизнь, получим Царство Небесное и наследуем жизнь вечную». Два препятствия в людях к совершенному боговедению по изъяснению святого Феофила, епископа Антиохийского. Правление императора Коммода, II век по Рождестве Христовом. Жил епископ Антиохийский Феофил, ревностный пастырь церкви. Его книга о вере считается за одно из лучших сочинений древности. Написана она для ученого-язычника Автолика, который называл Христову веру неосновательную и фантастическую. «На желание Автолика «покажи мне твоего Бога», святой Феофил говорит: «Покажи мне твоего человека, и я покажу тебе моего Бога. Покажи, что очи души твои видят, и уши сердца твоего слышат. Ибо как телесные глаза у зрящих людей видят предметы этой земной жизни, как уши различают звуки, так точно есть уши сердца и очи души, чтобы видеть Бога. И Бог бывает видим для тех, кои способны видеть Его, у коих открыты очи души. Все имеют глаза, но у иных они покрыты мраком и не видят солнечного света. И хотя слепые не видят, но свет солнечный все-таки существует и светит, а слепые пусть жалуются на самих себя и на свои глаза. Человек, когда в нем есть грех, не может созерцать Бога. Итак, покажи себя самого, не прелюбодей ли ты, не блудник ли, вор, грабитель, похититель и тому подобное. Потому что Бог не открывается для подобных грешников, если наперед не очистит себя от всякой скверны». Вслед за этим препятствием к боговедению Феофил указывает другое, в непостижимости Бога. «Вид Бога неописуем и неизъясним, ибо не может быть видим плотскими глазами. Его слава бесконечна, величие необъяснимо, высота непостижима, благодеяния неизреченны». Но из этого не следует, что мы не можем иметь понятия о Боге. Как душа в человеке незрима для людей, опознается через движение тела, так и Бога нельзя видеть человеческими очами, но он созерцается и познается из его провидения и действий. О священном предании! Важность и необходимость священного предания в христианской церкви. Священное предание имеет весьма важное значение в христианской церкви. На его важность и великое значение указывает само Священное Писание, когда прямо внушает хранить предание. «Братья», — писал апостол к Солунянам, — «стойте и держите предание, им же научены и словом или посланием нашим». 2 Фессалоникийцам 2.15. «Предание сохрани», — писал апостол Тимофею, — «уклоняйся от скверных суесловий и прикословий лжеименного разума». 1 Тимофею 6.20. «Хвалю вас, братья», — писал апостол Коринфянам, — «что все мое помните, как передал вам, так и держите предание». 1 Коринфянам 11.2. На предание, как на источнике основания истинного учения христианского, постоянно указывается и в творениях отеческих. Преданию следовали и сами все древние отцы, и к преданию постоянно обращали они и верующих. «Все желающие знать истину, — пишет святой Ириней, — должны обращаться в каждой церкви к преданию апостольскому, известному во всем мире». И в другом месте пишет, что если бы апостолы не оставили нам писаний, не должно ли было следовать порядку предания, преданного тем, кому они верили в церкви? Этому порядку следуют и многие племена варваров, верующих во Христа, которые имеют спасение свое без хартии или чернил и тщательно блюдут древние предания. Учитель II века Тертуллиан, указав на разные неписанные обычаи и постановления церковные, пишет: «На сии и другие постановления ты не найдешь заповеди в Писании. Предание да будет для тебя заповедью, обычай подтверждением, а вера побуждением к исполнению». Ориген, учитель III века, пишет: «Да хранится церковное предание и даже до ныне пребывающее в церквах, той только истине и должно веровать, которая ни в чем не разногласит с церковным и апостольским преданием». Епифаний пишет: «Нужно держаться и предания, ибо невозможно обрести все в одних писаниях. Святейшие апостолы одно оставили в писании, другое в предании». Святой Василий Великий пишет: «Из сохраненных в церкви догматов и проповеданий некоторые мы имеем от письменного наставления, а некоторые прияли от апостольского предания по преемству в тайне. И те, и другие имеют одну и ту же силу для благочестия, ибо если предпримем отвергать неписанные обычаи, как невеликую имеющую силу, то непременно повредим Евангелие в главных предметах, или паче от проповеди евангельской оставим одно пустое имя». Святой Златоуст пишет: «Не все предали апостолы через Писание, а многое также без Писания. Но то и другое равно достойно веры, посему мы считаем достойным веры и предания. Предание есть ничего более не ищи». Подобным образом и из правил, и определений святых соборов поместных и вселенских ясно можно видеть, что все они в основании своем имеют предание церкви, и на нем основываются и касательно истины верования, и касательно жизни христианской, и касательно обрядов и таинств, и касательно самого Писания, и его разума или смысла. И неизменное хранение предания считали священнейшей своей обязанностью. Последование учения святых отцов и преданию католической церкви они почитали шествием царским путем. Они прямо говорили на соборах: «Да хранятся древние обычаи, древние предания, да соблюдаются древние законы и правила, да не вводятся в церкви вопреки писаниям и церковным преданиям новости. Храним не нововводно», — писали отцы Первого Вселенского Собора, «все писанием и без писания установленное для нас церковное предание». И касательно учения в церкви отцы Шестого Вселенского Собора писали: «Чтобы пастыри церкви, получая клиры народ словесам благочестия, избирая из Писания разумения и рассуждения истины, не приступали положенных уже пределов и предания богоносных отцов, и не иначе изъясняли Писание, разве как изложили светилы и учители церкви в своих писаниях». Трульский, 19. Великая важность и необходимость предания ясно усматривается из следующего соображения. Без предания мы не знали бы подлинности канона и боговдохновенности книг самого Священного Писания, потому что Священное Писание не перечисляет нам всех священных книг и не дает свидетельства о их совокупности и подлинности, и что они боговдохновенны. Все это мы узнаем из предания. Книги сии исчисляются уже в церковных правилах. Смотри, 85-е правило апостольское, Ладикийского собора 59-е, 60-е, Карфагенского 33-е, Афанасий Александрийский, Григорий Богослов и Амфилогии. Предание необходимо для уразумения самих истин, содержащихся в Писании, ибо иные из них не вполне изложены, об иных вовсе нет в Писании, на иные делается только указание или только намекается. Иные могут быть выводимы только уже посредством умозаключений, которые без предания, однако же, не имели бы значения. Таковых истин очень много. Да и касательно самого ясного и определенного учения Писания о некоторых истинах, если бы предоставить объяснение их разуму каждого, мы не имели бы правильного и определенного о них понятия, а одни разногласные мнения. Истинное единство смысла их определяется только преданием. Без предания мы не знали бы, наконец, и различных обрядов и таинств церкви, и разных действий богослужения, разных постановлений церковного благоустройства и благочиния. Ограничимся здесь известнейшим указанием на это святого Василия Великого. «Упомянем прежде всего, — пишет он, — о первом и самом общем, чтобы уповающие на имя Господа нашего Иисуса Христа знаменались образом креста. Кто учил Писанием? К востоку обращаться в молитве. Какое Писание научило нас? Слова призывания в предложении хлеба в Евхаристии и чаши благословения. Кто из святых оставил нам письменно? По какому также Писанию благословляем и воду крещения и елей помазания, еще же и самого крещаемого? Не по умолченному ли тайному преданию? Что еще? Самому помазанию елеем какое написанное слово научило нас? Откуда и троекратное погружение человека и прочее, относящееся к крещению? Отрицатие сатаны и ангелов его, из какого взято Писание? Не из всего ли необнародываемого и неизрекаемого учения, которое отцы наши сохранили в недоступном любопытству и выведывании в молчании, был основательно научен молчанием охранять святыню таинства? Глава 27 о Святом Духе, Камфилохию. Наконец, в отношении к целой церкви, пишет один из наших пастырей, священное предание имеет ту особенную важность, что в своем непрерывном преемстве, сохраняя неизменное основание веры и всего церковного управления, оно способствует сохранению единства православной католической церкви. Его непрерывность и неизменность делает то, что православная церковь во все времена и во всех местах сохраняет то же чистое исповедование веры, те же правильные священнодействия, те же основные законы своего благоустройства, то же священноначалие, какие получила в самом начале своего устроения на земле. Это единство, образующее всегда единый дух православно-католической церкви, составляет важнейшую опору ее целостности и внутренней чистоты, и главный характер или признак единой истинной Церкви Христовой. Признаки истинного предания. Так как и в писаниях отеческих, и в практике различных церквей много может быть такого, что не может быть признано истинным апостольским преданием, то необходимо знать признаки для отличия истинных преданий от ложных. Признаки эти двоякого рода – внутренние и внешние, отрицательные и положительные, а именно, истинное предание не должно заключать в себе внутреннего противоречия, несогласия с самим собою, что по самому разуму не может быть признано действительным. Оно не должно противоречить также другим известным и несомненным преданием апостольским и должно быть сообразно Священным Писанием, потому что виновник и предание, и Писание один и тот же Дух Святой. Другой более определенный положительный признак истины предания – это его всеобщность, древность и согласие святых отцов касательно его. Во-первых, из этих последних признаков необходимо, чтобы ни одна какая-либо церковь в отдельности свидетельствовала о действительности того или другого апостольского предания, а все древние церкви. По второму признаку необходимо, чтобы древность предания восходила к самым временам апостольским. По третьему признаку необходимо, чтобы было единодушное согласие древних церквей касательно того или другого предания апостольского. Если то или другое предание удовлетворяет этим признакам, то оно, несомненно, должно быть признаваемо истинным. Как сынам церкви отличить истину от лжи, если лжеучители пользуются изречениями Писания? Спрашивает известный учитель V века Викентий Леринский. И отвечает: «Так как мы в начале настоящей памятной записки написали, по преданию святых и ученых мужей, то есть они особенно должны заботиться о том, чтобы толковать божественный канон по преданиям и правилам всеобщей церкви. В самой же церкви они необходимо должны следовать всеобщности, древности, согласию. Если восстанет когда-нибудь часть против всеобщности, новизна против старины, несогласие одного или меньшинства против всех или большинства, по повреждению части должны предпочитать целостность всеобщности, а в самой всеобщности непотребство новизны предпочитать веру старины. В самой же старине безрассудство одного или меньшинства предпочитать, во-первых, общее, если есть решение всеобщего собора, а если их нет, то, во-вторых, следовать самому подручному, согласно между собой мыслям большинства великих учителей. В подтверждение истины и важности последнего признака учитель этот представляет пример Третий Вселенский Собор, на котором самым верным и наилучшим делом признано было решить спорный предмет с согласием известнейших древних святых отцов и перечисляет самые имена отцов на основании согласия, коих торжественно подтверждено было древнее учение и осуждена новая ложно нечестивого Нестория. Имена эти следующие: святый Петр, епископ Александрийский, святой Афанасий Александрийский, святой Феофил Александрийский, святой Кирилл Александрийский, святой Григорий Назианзин, святой Василий Кесарийский, святой Григорий Низкий, святой Феликс Мученик, святой Юлий, епископ Римский, святой Киприан, епископ Карфагенский, святой Амвросий, епископ Медиоланский и прочие, которые все согласно с ними мыслили, так как и они согласно со всеми прочими. Откровенное учение о священном предании. В Евангелии Матфея сказано: «Шедши, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам». Обратите внимание на слова Христова: «Научите все народы и уча соблюдать их все». Не устное ли учение нужно разуметь здесь в словах Христовых? «Еще много имею говорить к вам, но вы не можете ныне вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит нас на всякую истину вас», говорит Господь ученикам Своим. Смотрите. И исполнение слов Христовых, когда апостолы, принявшие Духа Святого, давали церквам различные установления, например, язычникам, обращающимся ко Христу, «не обрезывайте». Этого не видно в Священном Писании. Деяния, глава 15. Святой апостол евангелист Иоанн Богослов о Христе Спасителе говорит: «Суть же и ино многие», то есть многое другое, что сотворил Иисус, о чем не написано, ибо, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. В книге «Деяния апостольских» написано: «Перед ними же апостолами и представил себя Христос живым после страдания своего. Во многих истинных знамениях, около 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. А что именно Христос, являясь по воскресенье своим ученикам, говорил, всего в Писаниях нигде не находим. Следовательно, апостолы возвестили об этом верующим устно одним преданием, как и таинство установили и прочее, относящееся к бескровной жертве, учредили по устному научению Христову. Апостол Павел говорит, «Всего ради бодрствуйте, поминая, что я 3 года ночь и день не переставал учиться слезами каждого из вас». Какое же было учение или о чем? Об этом нигде не читается. Следовательно, верные многое приняли от апостола через предание. «Все сказал вам», — продолжает апостол, «что так трудясь подобает помогать немощным. Помню слова Господа Иисуса, который сказал, блаженнее давать, нежели брать». В Евангелии этих слов нет. Следовательно, апостолы много приняли от Христа предание устным учением. «Хвалю же вас, братья, что вы все мое помните и держите предание, как я передал вам. Я приял от Господа, что передал и вам. Прочее устрою, когда приду», — говорит святой апостол Павел. Без сомнения, апостол многое устроил, но что именно, из Писания неизвестно. «Посему, братья, стойте и держите предание, как вы научены или словом, или посланием нашим». На эти слова апостола Павла святой Златоуст говорит, «Отсюда явно, что не все он передал посланием, но многое без Писания». Но то и другое достойно веры. О равночестности как священного предания, так и писания. Приведем здесь несколько мыслей мудрого святителя Филарета, митрополита Московского о священном предании, а именно о равночестности как священного предания, так и священного писания. Святой апостол Павел пишет, «Братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Здесь очевидно, святой апостол дает совершенно равное значение и силы и священному преданию, и священному писанию. По поводу этих слов апостол митрополит Филарет Московский говорит так, «Вот вместе и учение для разумения, и учение для исполнения, и заповедь о преданиях, и введение в познание преданий». Апостол нераздельно и равно заповедует держаться и священного писания, и священных преданий. Предание и богодухновенное писание стоят у него рядом. Он требует от нас не меньшего внимания и ревности к преданиям, как и к богодухновенному писанию. Нужно ли более всего для удостоверения о важности преданий и для побуждения к верному соблюдению оных? После этих разъяснений великий проповедник указывает, между прочим, на то, что под именем апостольского предания могут люди злонамеренно или невежды выдавать предания ложные, могущие послужить только к осуждению, а не ко спасению. Подобно тому, как подверглись всему осуждению иудейские книжники-фарисеи, державшиеся преданий человеческих. Указавши на это, московский святитель продолжает. Спросят, может быть, как же предохранить себя от осуждения? Как испытать предание и отличить несомнительное? Надежнейшее же для сего и удобнейшее к употреблению правило извлекаю из приведенного теперь изречения Господня. Марка 7:8. Испытывай предание посредством заповедей Божиих. Если предание противоречит Слову Божию, если оно ведет тебя к нарушению заповеди Божией, то знай, что это человеческое, неистинное предание. То такое предание соблюдал бы ты в суе, между тем, как нарушение заповеди Божией осудило бы тебя. Другое правило для испытания предания великий проповедник извлекает из изречения апостола Павла о церкви, которое апостол именует столпом и утверждением истины. «Если, — заключает отсюда митрополит Филарет, — церковь есть столб и утверждение истины, то ею можно поверить требующую дознания истину, и особенно истину преданий, которых церковь есть верное хранилище. Приемля предания от единые, святые, соборные апостольские церкви, стойте в нем, не колеблясь напрасными сомнениями. Держите оное с упованием благоугодить Богу. Да держим, получает апостол, исповедание упование неуклонное, не оставляющее своего собрания, то есть собрание Вселенской Православной Церкви, как есть у некоторых обычай». Слова и речи митрополита Филарета, часть 2, страница 399. Надо слушаться не только Священного Писания, но и Священного Предания. Противники нашей веры отвергают Священное Предание, то есть слова, вышедшие из уст Иисуса Христа, Его апостолов и святых отцов, и переданные Святой Церкви, а принимают одно только Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Посему в беседе о предметах святой веры постоянно спрашивают, где это написано. Когда видят, что мы ограждаем себя знамением Святого Креста, то спрашивают, где в Священном Писании сказано, что христианин должен ограждать себя крестным знамением. Видят, что освящается вода, и спрашивают, где в Библии написано, что должна освящать воды и окропляться ею. Видит, что мы во время молитвы обращаемся к Востоку и спрашивает, где об этом сказано в Библии? Такими и другими подобными вопросами укоряет и желает поругать над святым православием противники его. А ты, сын святой православной церкви, что ответишь на это? Спроси ты своего противника так. Если ты держишься одного только Священного Писания, то скажи мне, где в Священном Писании сказано, что не должно ограждать себя крестным знамением, не должно освящать воду, не должно во время молитвы обращаться к Востоку? А чтобы тебе не говорить попусту с этими людьми, непокорными Святой Церкви, ты спроси их, должно ли слушаться Святой Церкви или не должно? Должно ли слушаться наставников спасения нашего, святых отцов, пастырей и учителей вселенских? Если не должно, то что говорит об этом Священное Писание? Если кто церкви не послушает, да будет как язычник и мытарь тебе. Еще, слушающий вас меня слушает. Еще, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их. Еще, повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь. Евреям 13:7-17. Итак, из самого Священного Писания видно, что должно слушаться и Святой Церкви, и наставников спасения нашего, пастырей и учителей вселенских. Посему напрасно ругаются над нами противники нашей веры, когда мы ограждаем себя крестным знамением, когда освящаем воду, когда обращаемся во время молитвы к Востоку и во многих других подобных случаях. Святая Церковь Невеста Христова имеет полномочную власть устанавливать чиноположения, которые служат к благолепию святой веры. Богоносные отцы, пастыри и учители Вселенской Церкви приняли эти узаконения и чиноположения по преданию от самих апостолов. Затем они передали последующим векам и таким образом научили и нас. Посему, когда мы слушаемся Святой Церкви и Бога духовенных отцов, то тем самым слушаемся самого Иисуса Христа, который завещевал нам слушаться Святой Церкви и святых отцов. Не так ли бывает и в гражданском мире? Мы слушаем самого царя, когда слушаем его посланника, который получил от царя власть управлять делами и устанавливать законы. Итак, наша православно-католическая Восточная Церковь принимает и свято почитает Слово Божие, не только сохранившееся в Священном Писании, но и в Священном Предании. Царское повеление имеет одинаковое значение, будет ли оно написано или передано словами. Тем более Слово Божие имеет для нас равную силу, сохранилось ли оно в Писании или в предании. Потому что не от бумаги, не от пера, не от чернил оно получает свою силу, но от Бога, от которого произошло. О Священном Писании! Молитва святого Иоанна Златоуста перед чтением и слушанием Слова Божия. Господи Иисусе Христе, отверзи мои очи сердечные, услышите Слово Твое, и разумейте, и творите волю Твою, яко пришлец есмь на земли. Не скрый от меня заповедей Твоих, но открой очи мои, да разумею чудеса от закона Твоего. Скажи мне безвестные и тайные премудрости Твои я. На Тя уповаю, Боже мой, да не просветишь и ум и смысл светом разума Твоего, и не токмо чести написанное, но и творите я. Да не в грех себе святых жития и словеса прочитаем, но в обновлении и просвещении, и в святыне, и в спасение души и в наследие жизни вечной. Яко Ты еси просвещая лежащих во тьме, и от Тебе есть всякое даяние блага и всяк дар совершен. Священное Писание. Понятие о Священном Писании. Под именем Священного Писания, разумеется, книги, написанные по вдохновению и откровению от Духа Божия, через освященных от Бога людей, называемых пророками и апостолами, так как они написаны по повелению и Слову Божию, и вдохновению и откровению от Духа Божия, и содержат в себе законы, постановления, откровения Божии, то иначе называется откровением Божиим, Словом Божиим, законом Божиим, книгой закона. Название «завет» Пояснение, а значение слова «завет». Слово «завет» означает союз, взаимный договор между лицами или сторонами. Вот роды завета Божия, упоминаемые в Библии. А. Завет послушания, известный также под именем завета дел, который установлен между Богом Творцом и невинным человеком. В этом завете священным таинственным символом или знамением служило древо жизни. Завет примирения, который установил Бог с Ноем, когда сказал: «Не приложу к тому проклятие землю за дела человеческие». Как на знамение сего завета Господь указал на радугу. Завет наследия или умножения потомков, обладания землею, происхождение моей мессии и даров, какие имел он принести на землю, завет с Авраамом и семенем его, несколько раз повторенный Аврааму, Исааку, Иакову и сынам Израиля при Синае. Видимым знаком всего завета было обрезание, а за ним и другие обряды Ветхого Завета. Заветы царства с Давидом. Завет спасения и благодати Иисус Христовой. О сем завете говорит апостол Павел: «Бог спас нас и призвал званием святым не по делам нашим, но по своему благоволению и благодати, данной нам о Христе Иисусе, прежде лет вечных». Завет спасения и благодати есть милосердный союз Бога с человеками, по которому Отец Небесный принимает кающихся грешников, оправданных через Иисуса Христа, в новое общение с собой, как своих людей, как собственных чад или детей, и посылает им особые права и благословения, дает новые законы и постановления и доставляет средства исполнять их, запечатлевая завет своей кровью. Завет свой кровью единородного Сына Своего. Этот благодатный завет, предзнаменуемый всеми другими заветами от Бога, был возвещаем людям во все времена посредством жертвоприношений животных, посредством пророчеств и разных прообразований. Вся сущность его состоит в искупительной крови Иисуса Христа. Все древние предзнаменования его воспоминаются и осуществляются в таинствах Новозаветной Церкви, особенно в таинстве тела и крови Христовой. благодатный завет Божий во Христе. Апостол Павел противополагает завету или закону Моисееву, называя отеческие дары первого несравненно лучшими, чем все милости, привлекаемые служением левитского. «Ныне Христос, — говорит он, — лучше у лучи служения, по элику и лучшего завета есть ходатай, ибо на лучших обетованиях узаконен. Бо все законы мои, в мысли их и на сердце их напишу их, и буду им Богом, и они будут моим народом. И не будет каждый учить ближнего своего, и каждый брата своего, говоря, познай Господа, ибо все будут знать меня от мала даже до великого. Буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Евангелист Иоанн говорит, закон Моисеев дан был, а благодать же и истина пришли через Иисуса Христа. Конец пояснения. Название «Завет» — это книга Завета, Ветхий и Новый Завет, начало и основание свое имеет в Завете между Богом и человеками, как и в первобытном, Осия 6.7, так и в последующие времена, неоднократно повторявшиеся, особенно во времена Моисея и, наконец, в Новом Вечном Завете во Христе. Названия эти встречаются и в Ветхом, и в Новом Завете. Название Библии не имеет для себя основания в Священном Писании, в том смысле, в каком понимается слово это здесь. Слово это сделалось употребительным на Востоке после. По словам святого Златоуста Епифания, так в их время называли Священное Писание евреи. Название это усвоено священным книгам для обозначения их превосходства перед другими книгами. У евреев книги Ветхого Завета известны под именем «Закона пророков и священных писаний». Книги Нового Завета самых первых веков известны в церкви под именем Евангелия и апостола, и к ним присоединяется Апокалипсис. Число священных книг Ветхого и Нового Завета и собрание их в один состав. Книг Ветхого Завета считается 22. Так считают их евреи на своем первоначальном языке. Так приняла их от евреев древняя христианская церковь. И так постоянно содержит их церковь православная. Такое исчисление книг Ветхого Завета находим мы у Филона и Флавия. Флавий в книге против Апиона пишет: «У нас нет бесчисленного множества книг, которые бы взаимно противоречили и опровергали бы одна другую, а есть только 22 книги, объемлющие всю нашу историю и справедливо почитаемые за божественные. Из них 5 принадлежат Моисею. Из 13 последовавших за Моисеем пророки описали происшествие своего времени со смерти Моисея до персидского царя Артаксеркса, преемника Ксерксова. А остальные же 4 книги содержат в себе псалмы во славу Божию и полезнейшие правила жизни. Со времени Артаксеркса до наших дней, хотя также все случившееся заключено в письмена, но эти письмена уже не пользуются таким уважением, как прежние исчисленные нами книги, потому что прекратилось преемство пророков. Книги эти составили уже одно целое задолго до Рождества Христова. В переводе 70 толковников, составленном за 270 лет до Рождества Христова, читается не только все значащиеся в еврейской Библии книги канонические, но и другие позднейшего времени, писанные на греческом языке. В Новом Завете можно находить указания почти на все книги Ветхого Завета. Во времена христианства исчисление их можно было видеть в 85-м правиле апостолов, у Мелитона, Афанасия Великого, Кирилла Иерусалимского, Илария, Епифания, Григория Назианзина, Иеронима и других. В правилах соборов, например, Лаодикийского правила 60-е, Карфагенское 33-е и других. Когда и кем святые книги еврейские приведены в один состав, определенно сказать нельзя. Но, вероятно, после книг Моисеевых другие книги постепенно присоединялись к ним с самого начала. по времени их происхождения. Следы такого соединения видны в самом Священном Писании. Писав в книгу все слова закона и передав ее левитам для хранения, Моисей повелел вложить ее одесную ковчега завета. Преемник его Иисус Навин, бывший ему словеса бывшие или откровение и повеление Господне, вписал в книгу закона Божия, то есть присовокупил эти книжию Моисееву. Пророк Самуил, обнародовав оправдание царствия, вписал их в книгу и положил пред Господом. Изложение последующих событий царств по плану и распоряжению Самуила продолжали преемники его, ученики пророческие, таковы пророк Нафан, Гад, докончившие первую и составившие вторую книгу царств. Потом Ахия, Силамлянин, Иаиль, Прозорливец, Самей, Адда. Ряд таковых мужей беспрерывно продолжался от времен Моисея до времен Неемии. Окончательное же приведение священных книг в один состав последовало после плена, во времена Ездры и Неемии и последних пророков. Как известнейший своей ученостью книжник, следующий в законе Божьем, Ездра для того и отпущен был, и с тем и прибыл в Иерусалим, чтобы изучать закон и учить закону народ. И он действительно с особенной ревностью заботился о восстановлении истинного богопочитания и благочестия в народе торжественно, в общих собраниях читая и объясняя ему книги закона. Его-то, конечно, старанием собраны были в одно целое священные книги еврейские. В собрании и соединении святых книг в одно целое, вероятно, участвовал и Неемия, который по свидетельству второй книги Маковейской, устрояя библиотеку, собрал сказания о царях и пророках о Давиде и письма царей о священных приношениях. 2 Маковейская, 2.3. Участвовали без сомнения и последние пророки. Без этого собрания и соединения святых книг при Ездре, согласно свидетельству древние отцы и учители церкви, Ириний епископ Лионский, Климент Александрийский, Тертулян Василий Великий, Златоуст, Феодор, Иероним и другие. К этому же почти времени относят определение священного канона и Иудеи. Они приписывают это великой синагоге, которая по учению талмудистов образовалась именно в одни Ездры. И по Елику к этой синагоге они относят всех знаменитых мужей от плена Вавилонского до Симона Праведного, то, по их мнению, канон был составлен Агеем, Захарией, Ездрой, Неемией и Малахией. И в начале III века до Рождества Христова в настоящую полноту приведен Симоном Праведным, последним председателем Великой Синагоги. Кроме канонических книг Ветхого Завета, значащихся в еврейской Библии, есть еще книги, коих в ней нет, и кои читается только в переводе 70 толковников. Таковы следующие: послание Иеремии, книга пророка Варуха, книга Тавита, Иудифи, премудрость Соломона, премудрость Иисуса, сына Сирахова, вторая, третья Ездры, три книги Маковейские, некоторые повествования и отрывки, присоединенные к книгам каноническим, как то места, не означенные в греческой славянской Библии, счетом стихов книги Сирь, молитва монастий в конце второй книги Паралипоменон, песнь греков, трех отроков, песнь в книге пророка Даниила, история о Сусанне, история о Виле и Драконе. Книги и прибавления эти позднейшего происхождения писаны на греческом языке и сделались известными со времен Александрийского перевода 70 толковников. Не видно, чтобы они составляли когда-нибудь особую книгу и, вероятно, присоединены к собранию канонических книг не в одно время, и некоторые, может быть, в первом или даже во втором веке по Рождестве Христовом. Книги эти ни у иудеев, ни у христиан не считались наравне с книгами каноническими, но, однако же, всегда пользовались большим уважением. Флавий о них пишет: и все случившееся в царствовании Артаксеркса до наших дней также заключено в письмена. Но эти писания не пользуются таким уважением, как прежде упомянутые, потому что прекратилось преемство пророков. И отцы церкви, хотя приводили нередко места из этих книг, но не равняли их с первыми. Святой Афанасий Великий, Святой Григорий Назианзин, Епифаний, Иероним и отцы собора Ладикийского, правило 59-е, ясно отличали их от книг канонических и называли апокрифическими. Святой Афанасий Великий говорит, что они были читаемы в церкви для назидания оглашаемых. Их и вообще с пользой можно читать для своего назидания и для ближних. Но они не могут служить прочным доказательством там, где говорится о догматах веры. Касательно священных книг Нового Завета, предварительно необходимо заметить здесь, что как сам Господь проповедовал Евангелие устно, живым словом, так и апостолы сначала распространяли учение Его устно посредством живой проповеди, а не посредством книги или Писания. Посылая их на всемирную проповедь, Он сказал им только: «Шедшие в мир весь, проповедуйте Евангелие всей твари». Учитель же Дух Святой, тот научит всему и воспомянет вам все, что я говорил вам. И ни о каком письменном распространении своего учения не говорил им. Письменные наставления они стали преподавать верующим после, по требованию разных частных обстоятельств и нужд церкви. И письменные наставления оставили нам только немногие из них. Тем не менее, писания эти имеют для нас чрезвычайную важность. Всех книг Нового Завета 27, они принадлежат 8 боговдохновенным писателям. Святому Матфею, Иоанну, Петру, Иакову, Иуде, Павлу, Марку и Луке. Из них Матфей, Иоанн и Петр принадлежали к числу верховных апостолов Иисуса Христа, перед избранным свидетелями Его. Иаков, Иуда и Павел, хотя не принадлежали к этому избранному лику, однако же находились в столь же близких отношениях к Господу. Иаков и Иуда, как его братья по плоти. Павел же, хотя и наименьший со времени призвания своего, однако же, подобно прочим апостолам, призван непосредственно самим Господом, чтобы возвещать его имя перед народами и царями и сынами Израилевыми. Наконец, Марк и Лука преимущественно известны как деятельные сотрудники апостолов в благовествовании Христовом. Наибольшее число сих писаний принадлежит апостолу Павлу, который более всех потрудился в благовестии Христовом. Книги эти в славянской нашей Библии представляются в следующем порядке. Первое место занимают 4 Евангелия, за ними следует книга «Деяния апостольских», 7 соборных посланий, 14 посланий апостола Павла и апокалипсис Иоанна Богослова. Так исчисляются они в древнейших манускриптах Александрийском и Ватиканском, также в правилах апостольских, 85-е. В правилах соборов Ладикийского, 60-е, и Карфагенского, 33-е. И Афанасия Александрийского, Кирилла Иерусалимского, Григория Богослова, Амфилохия, Леонтия Византийского, Ефрема Сирина, Руфина, Августина, Иоанна Дамаскина и других. Великое значение Священного Писания. Не напрасно с древнейших времен везде, куда проникало только и становилось известным Священное Писание, старались иметь его на общепонятном для себя отечественном языке, старались сохранить его в неповрежденной целости и ясности, и употребляя все усилия проникнуть в его дух и уяснить, и верно определить его смысл, в нем обретая высшее для себя наставление и руководство в деле спасения. Действительно, в Священном Писании сокрыто и даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Здесь решение важнейших вопросов нашей жизни касательно мира, Бога и человека, на которой ни история, ни народные предания, ни наука и усилия разума не дают положительного и вполне удовлетворительного ответа. Здесь чудная история творения, здесь первобытная история рода человеческого, здесь нить и последовательное развитие начала царством и народов, здесь чудные пути промыслов, сохранение и распространение истинной веры между людьми. Здесь чудная история жизни и деятельности Спасителя нашего на земле. Здесь высочайшие догматы веры. Здесь спасительные уроки и правила жизни. Здесь дается видеть человеку, что он такое, какое его назначение и какое место принадлежит ему во Вселенной. Здесь разгадка и объяснение всех задач жизни. Здесь решение и объяснение и будущее нашей судьбы. Без этого светильника и руководства мы не могли бы возвыситься до сознания высших наших потребностей. Ему обязано человечество высшими своими убеждениями, стремлениями и надеждами. Ибо в нем жизнь и живительная сила для человека. Оно, как Слово Божие, живо и действенно, по словам апостола, проникает до разделения души и духа и судит помышления и намерения сердечные. Писанием издревле питали души свои верующие иудеи, читая Писание в свои праздники и субботные годы. Им самим, Богом и пророкам заповедано постоянно иметь перед собой и твердо и неуклонно хранить все заповеди и законы и постановления Господни. В Писании заключены изыскания и исследования пророков о нашем спасении через Христа. Писание для царя и пророка Давида было главнейшим предметом изысканий и училищем мудрости и светильником и оживлением, и отрадой и утешением. Когда Господь, вступая в общественное служение свое спасению человеков, после 40-дневного поста в пустыне искушаем было дьявола, Он Писанием отражал все козни Искусителя. Когда Господь свидетельствовал о Себе перед иудеями, как о Сыне Божием, Он к Писанию обращал умы их. Когда саддукеи, не веруя в будущую жизнь и воскресение, приступили ко Христу с своими возражениями, Господь в незнании Писания указал им причину их слепотствования. Вы заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Когда двое из учеников на пути своем в Эммаус с недоумением рассуждали о чрезвычайных тогдашних событиях со Христом, Господь, явившись им в Писании, указал им разрешение их недоумений, и потом, явившись всем апостолам, объяснил им все писанное о Нем, и отверз их ум к разумению Писаний. Когда апостолы вступили на великое поприще апостольского своего служения, они постоянно обращались к Писанию, и к нему обращали умы и сердца верующих. Когда апостол Павел писал к римлянам о великих преимуществах иудеев по их первоначальному избранию Божию, он, как на особенное их преимущество, указал на то, что им верено Слово Божие. Когда апостол Петр писал к верующим перед своей кончиной об истине, проповеданной им веры, он, между прочим, указывал на пророческое слово Писания как основание истины своего учения и хвалил верующих, что они обращаются к свету его, потому что его изрекли святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Когда апостол Павел незадолго до своей кончины давал последние наставления ученику своему Тимофею, он внушал ему неизменно пребывать в том, чему он научен и что ему верено, и, наконец, присоединил. «Притом же ты с детства знаешь священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса, давая видеть каждому важность раннего воспитания в Божественных Писаниях и в заключение о самом Писании сказал, что все оно богодухновенно и полезно для наставления и совершенствования человека во всем добром. Когда святой апостол Евангелист Иоанн Богослов оканчивал свое Евангелие, в заключении его, свидетельствуя об истине, писанного в нем, он присоединил: «Сие же писано было, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Краткое обозрение содержания библейских книг. Ветхий Завет. По своему содержанию книги Ветхого Завета числом 22 разделяются на 4 следующие разряда. Первое. Книги законоположительные, которые составляют главное основание Ветхого Завета. Второе. Исторические, которые содержат преимущественно повествование о событиях, составляющих историю благочестия. Учительные, которые содержат учение благочестия. Пророческие, которые содержат пророчество или предсказание о будущем и наипаче Иисусе Христе. Впрочем, этими названиями обозначается только главное содержание тех или других книг. Но в каждом из означенных отделов содержится много и такого, что служит содержанием книг, принадлежащих к другим отделам. Например, исторические книги вместе с историей благочестия содержат в себе и законы, и учения благочестия, и пророчества. Равно у пророков встречается много исторических, законодательных и учительных повествований. И в книгах учительных, наряду с учением, предлагаются истории, и законы, и пророчества. И, наконец, в книгах законодательных есть и учение, и пророчество, и история. К законоположительным книгам относятся 5 книг, написанных Моисеем. Книги «Бытия», «Исход», «Левит», «Чисел» и книга «Второзакония». Сам Иисус Христос дает сим книгам общее название «Закона Моисеева». Книга «Бытия» повествует о том, как начал быть мир и человек, откуда в роде человеческом произошел грех и на чем основана вера в искупление, и заключает в себе историю патриархов, начиная с Адама до смерти Иосифа в Египте. Всех глав в книге «Бытия» 50. Книга «Исход» повествует о чудесном исходе евреев из Египта под предводительством Моисея и о законе, данном народу на горе Синае, и продолжает историю избранного народа Божия от смерти Иосифа до построения скинии, глав книги «Исход» 40. Книга «Левит» заключает в себе законы, относящиеся к обрядам богослужения, которые препоручено было отправлять священникам и левитам из колена Левия. В книге «Левит» 27 глав. Это законы касательно жертвоприношений, священных лиц, телесной чистоты, очищений и праздников. Книга «Чисел» в самом начале своем представляет исчисление по коленам, способных к войне евреев, сделанное по повелению Божию Моисеем и Аароном, и заключает в себе приключения народа еврейского и законы, данные ему во время странствования его по пустыне Аравийской, также повествование о войнах, которые имели евреи с царями аморейскими и мадианитянами, в книге 36 глав. Во Второзаконии Моисей, приближаясь к смерти новому поколению евреев, возросшему в пустыне Аравийской, повторяет законы, данные отцам их, погибшим в пустыне. Во Второзаконии 34 главы. К историческим книгам Ветхого Завета относятся книга Иисуса Навина, Судей, Русь, книги Царств, Паралипоменон, книга Ездры, книга Неемии и Исфирь. Книга Иисуса Навина содержит в себе истории завоевания и разделения обетованной земли и оканчивается сказанием о смерти этого вождя народа Божия после Моисея, имеет 24 главы. Книга Судей описывает состояние израильтян во времена Судей, от кончины Иисуса Навина до смерти Самсона. В ней изображено неоднократное порабощение Израиля окрестными народами. и освобождение его посредством судей всякий раз, как только он обращался к Богу. В книге Судей 21 глава. Ко временам судей относится приключение Руфи, одной бедной моавитянки, которая, оставшись вдовою после одного еврея, имевшего пребывание в моавитской земле, выказала такую привязанность к своей свекрови, матери умершего ее мужа, и такую любовь к истинному богопочитанию, что оставила родину и вместе со свекровью переселилась в иудейский город Вифлеем. Здесь она сделалась супругой богатого и благочестивого Вооза и матерью Авида. От Авида произошел Иессия, отец Давида, из племени которого родился Спаситель мира. Книга, описывающая приключения Руфи, составляет таким образом продолжение книги Судей и как бы введение в историю царей. Она заключает в себе 4 главы. Из книг царств в первой повествуется о событиях, случившихся при первосвященнике Илии, пророке Самуиле и царе Сауле до его смерти, 31 глава. Во второй описывается царствование Давида до помазания Соломона еще при жизни отца, 24 главы. В третьей излагаются события царства еврейского, а по разделению его попеременно то иудейского, то израильского, от помазания Соломона до смерти Ахава, царя израильского, которая постигла его при жизни Иосафата, 22 главы. Наконец, в четвертой книге царств продолжается история обоих еврейских царств, которая доводится до разрушения царства израильского Салманасаром и царства иудейского Навуходоносором, 25 глава. Книги Паралипоменона я именую, имеют предметом своим сохранение замечательнейших родословий еврейского народа, свидетельствует о его духовности, древности и превосходстве перед всеми языческими народами, указание на достопамятнейшие богослужебные учреждения Давидовы и повествование о царях преимущественно иудейских, с напоминанием всего, что они сделали для веры и церкви. Первая книга начинает родословие Саддама, переходит в историю с сказанием о смерти Саула и оканчивается смертью Давида, 29 глав. Вторая книга ведет историю царствования Соломона до разрушения Иерусалима и храма Соломонова халдеями. К концу книги присоединен указ Кира, царя персидского, о восстановлении храма в Иерусалиме, 36 глав. Этим же указом начинается и первая книга Ездры, в которой описывается возвращение иудеев из плена, основание и сооружение храма и восстановление богослужения и гражданского благоустройства, 10 глав. Вторая книга, носящая у нас имя Неемии, который был виночерпием персидского царя Артаксеркса Лонгимана, то есть Долгорукого, и сотрудником Ездры в устроении положения возвратившихся на родину евреев, описывает возобновление стен иерусалимских, искоренение некоторых злоупотреблений, вкравшихся в новособранное общество иудеев, восстановление праздников Новолетия и Кущи и прочие распоряжения и действия Неемии для благоустройства возвратившихся в свое отечество евреев. 13 глав. Книга Иссири содержит истории иудеянки Иссири, которая, сделавшись женой одного из персидских царей Ксеркса, под властью коих находились евреи, жившие в пределах бывшего Вавилонского царства, избавила по наущению двоюродного брата своего Мардохея свой народ от погибели, готовившаяся Мардохею и всему иудейскому народу от честолюбивого персидского вельможа Амана. 10 глав. К учительным книгам принадлежат книга Иова, Псалтирь, книги Соломона, Притчи Екклесиаст и Песни Песней. Книга Иова изображает твердость веры Иова, который перенес страшные лишения и несчастья, но среди тяжких испытаний нисколько не поколебался в вере в Бога, 42 главы. Иов, невинность страдалец, служит образом Иисуса Христа, невинно страждущего за людей, потому книга его читается у нас на богослужении в Страстной Седмице. Псалтырь. На еврейском языке называется «Книга хвалений». Греческое название «Псалтирь» обрицаю, касаясь рукою струн, происходит от инструмента, игрой, на котором сопровождалось у евреев пение священных песней Давида. «Боже, песнь новую воспою тебе во псалтире десятиструнном». Книга «Псалтырь» заключает в себе 150 священных песней, из коих большая часть написана Давидом, около 100, остальные другими лицами – Моисеем, Соломоном, Асафом и иными, что можно видеть из надписания псалмов. Книга «Псалтырь» заключает в себе выражение разнообразных святых чувств, представляет превосходный образец для молитвы, утешения в скорби, благодарения и прославления Бога. Потому она наиболее употребляется в церкви при всех богослужениях. Для церковного употребления псалтырь разделена на 20 кафизм, что значит «сидение», и каждая кафизма на 3 славы. В притчах Соломона собраны мудрые изречения о богобоязненности и пороке, также о поведении и судьбе человека в домашнем и общественном быту. 13 глава. Экклесиаст или проповедник решает вопрос, в чем можно найти на земле самое высшее благо? Он указывает на собственный опыт, как он искал счастье и в знании, в удовольствиях, в прихотях, роскоши, и как изведал, что мир из меньших и все, чем люди прельщаются в этой жизни, не более как вымыслы беспокойного духа. Одно заключает проповедник, надлежащим образом успокаивает дух богобоязненность и соединение с нею, исполнение заповедей Божиих. 12 глав. В притчах Соломона 31. Песни, иначе сказать, превосходнейшая песня. Так называется она по сравнению с другими 1005 песнями, излившимися из души Соломоновой. 3 Царств 4.32. По недошедшими до нас. Она есть песнь по преимуществу богодухновенная, содержит в себе таинственный смысл. Под символом чистой любви, какую выражает друг другу жених и невеста, книга песней изображает ту высокую любовь, которую Господь Христос возлюбил свою церковь. И то пламенное стремление к соединению с Господом, какое питает всякая душа, истинно верующая и любящая своего Господа. 8 глав. К пророческим книгам относятся книги пророков Исаия, Иеремия, Иезекииля, Даниила и 12 прочих. Книга пророка Исаии. Исаия происходил из царского рода, племянник Амасии. Был женат и имел детей. К пророческому служению призван еще в молодых летах особенным видением, которое описано в 6 главе его книги. Однажды он увидел Господа, сидящего на престоле, окруженном серафимами, которые закрывали лица свои и взывали друг к другу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Пораженный этим видением, Исаия вскричал: «Горе мне, погиб я, потому что я человек нечистый и живу среди нечистого народа». И прилетел к нему один из серафимов, раскаленным углем он коснулся уст Исаии и сказал: «Вот я коснулся уст твоих, и отнимается от тебя нечистота, и загладится грех твой». Потом Исаия услышал голос Господа: «Кого бы мне послать к народу моему, и кто пойдет?» Исаия отвечал: «Вот я, пошли меня». Господь сказал: «Пойди и скажи этому народу». С тех пор Исаия в продолжении 60 лет при царях Озии, Иофаме, Ахазии, Иезекии и Манассии проповедовал народу иудейскому, обличал его за идолопоклонство, за притеснение вдовы Сира, за наружное благочестие и лицемерие. Предсказывал ему бедствие и пленение язычниками, но и утешал народ иудейский обещанием лучших времен, предрекал суд языческим народам, утеснявшим иудеев, и разрушение великих городов Вавилона, Тира, Ниневии, Дамаска. Предсказывал освобождение иудеев из плена, причем по имени назвал царя, который даст свободу избранному народу. Но особенно утешал народ ясным изображением Мессии и его славного мирного царства. «Утешайте, утешайте народ мой, — говорил он, — от лица Иеговы, глаз вопиющего в пустыне, приготовляйте путь Господу». По ясности пророчеств его называют ветхозаветным евангелистом, Пророк Исаия по преданию претерпел мученическую смерть при нечестивом царе Манассии. Именно перепилен был деревянной пилою за 700 лет до Рождества Христова. Замечательнейшее его пророчество – это о рождении Спасителя от Девы, 7 глава, где Мессия назван Эммануилом, что значит «С нами Бог». О страдании Спасителя, кто поверил проповеди нашей, и мышцы Иеговы перед кем открылась. Он, Мессия, взошел, как молодой росток, не видя в нем ни красоты, мы видели его, но не было в нем благолепия. И как мы могли возлюбить его? Он был презрен и оставлен людьми, страдали со знакомыми с болезнями, и как человека, отвращающего от себя взоры, мы презирали и ни во что ставили его. Но он принял на себя наши болезни и наши страдания на себе нес. Он изранен за преступления наши и избит за беззаконие наше. Наказание мира нашего на нем, и от ран его мы исцеливаем. Он смирил себя и не отверзал уст своих. Как агнец сведен был на заклание, и как овца перед стригущим его безгласен. И не отверзал уст своих, а род его. Книга пророка Иеремии. Иеремия, 626-585 годы, происходил из священнического рода. Еще до рождения призван к пророческому служению в ранней юности, около 20-летнего возраста, начал проходить это служение при царе Озии и неусыпно пророчествовал в продолжении 40 лет, обходя различные города иудейские. Но главным местом его пророческой деятельности был город Иерусалим. Здесь он проповедовал на улицах города, во дворе храма, у городских ворот и предсказывал близкое разрушение Иерусалима и храма и пленение народа халдеями. Для большей силы своих предсказаний он употреблял символы, носил ярмо на шее, а однажды, по повелению Божьему, он купил ценный кувшин у горшечника и перед старейшинами города и главными священниками разбил его в дребезги и сказал: «Так говорит Господь сил, как сокрушен этот сосуд, и нельзя уже его исправить, так сокрушу народ иудейский». Домы и дворцы Иерусалима превратятся в развалины, ибо на кровлях их приносились жертвы ложным богам. За эти предсказания Иеремия подвергался жестоким преследованиям от царей, священников и народа. Должен был на время скрыться и в уединении написал свою книгу пророчеств и послал ее для прочтения народу через ученика своего Варуха. При Сидекии, когда войско Навуходоносора осадило Иерусалим, пророк Иеремия заключен был в темницу, и ему грозила опасность смерти. Предсказания Иеремии большей частью исполнялись в глазах современников. Замечательнейшее из них – это предсказание о точном продолжении плена Вавилонского. «Так говорит Иегова воинств, пошлю на вас раба моего Навуходоносора, царя Вавилонского, и приведу его на землю сию, на жителей его, и предам их в разорение, посмеяние, запустение. И вся земля сия будет разорена и пуста, и будут служить народы царю Вавилонскому 70 лет. И когда исполнится 70 лет, посещу царя Вавилонского, и тот народ завину их, и землю халдейскую превращу в пустыню вечную». Исполнившееся в точности пророчество Иеремии 25:8 возбуждали в народе иудейском веру в другие пророчества и поддерживали в нем надежды на лучшие времена, которые должны были открыться с пришествием Мессии. Книга пророка Иезекииля. Пророк Иезекииль был священником, отведен в плен в 599 году за 11 лет до разрушения Иерусалима вместе с Иехонией и лучшей частью иудейского народа. К пророческому служению призван в 5-й год своего плена, на 30-м году жизни, особенным видением славы Божьей, которое описано в 1-й главе его пророчеств. Главный пункт, около которого сосредотачивается его предсказание, это разрушение Иерусалима. Когда оно совершилось, то пророк переменил свою грозную речь на утешительную. Теперь целью его проповеди было предохранить иудеев от малодушия и отчаяния и возбудить в них надежду на лучшее будущее. К числу таких речей относится замечательное видение сухих костей, которым изображается современное состояние народа иудейского, но которое по воле Божией облекается плотью и получает жизнь. «Дух Иеговы, — говорит пророк, — поставил меня среди долины, которая была полна костей, и вот они весьма сухи, и сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал: «Господи Иегова, это ты знаешь». И сказал мне: «Изреки пророчество, пророческое слово на кости сии, скажи им, о кости сухие. Так, — говорит Господь Иегова, — вот я вложу духу в вас, и вы оживете». И я изрек пророческое слово, и стали сбежаться кости, кость с костью, и вижу, и вот на них жилы, и мясо выросло, и кожа одела их сверху. И я изрек пророческое слово, и вошел в них дух. И они ожили, и стали на ноги свои весьма и весьма большое множество. И сказал он мне: «Кости сии, суть весь дом Израилев. Я изведу народ мой из гробов их и введу их в землю Израилеву, и очищу их, и буду для меня народом, и я для них буду Богом, а раб мой Давид, Мессия, будет царем над ними. И у всех их будет один пастырь, и они будут выполнять уставы мои». Пророк Иезекииль по преданию окончил свою жизнь мученическую смерть, из-за обличения идолопоклонства убит одним князем своего народа. Книга пророка Даниила. Пророк Даниил происходил из знатного рода. Отведен в плен Навуходоносором в 4-й год царствования Ихонии, 606 лет до Рождества Христова. В ранней юности ему было около 15 лет. В Вавилоне он и товарищи Анания, Азария и Мисаила обучались всей мудрости халдейской и приготовлялись к придворной службе. Во время учения юноши отличились воздержанием и преданностью закону Божию, отказавшись от роскошных блюд царского стола, чтобы не оскверниться пищей идоложертвенной или запрещенной законом Моисеевым, и питались одними растениями. Даниил скоро возвысился, заняв первое место между магами, и поставлен был правителем Вавилона за точное истолкование сна Навуходоносора о четырех великих монархиях, которые будут преемственно следовать одна за другой, и из коих последняя будет разрушена вечным царством Христовым. Книга пророка Даниила разделяется на две части. Содержит биографические сведения из жизни пророка Даниила, приведенные нами выше. Другая, собственно, пророческая, изображает под различными образами и видениями судьбу великих монархий, которые должны следовать одна за другой, и с которыми еврейский народ находился в соприкосновении именно монархии Вавилонской, Персидской, Греческой и Римской, из коих последняя, по предсказанию Даниила, должна быть разрушена вечным царством Христовым. Замечательнейшее пророчество о судьбе иудейского народа. Времени пришествия Мессии и его страданий находится в 9 главе книги пророка Даниила. Сущность этого пророчества следующая. 70 седмин, то есть 490 лет, назначено для народа и для святого города, пока исполнится все видения и пророчества, и помажется всесвятейшие Мессии. «И ты знай, — так сказал архангел Гавриил Даниилу, — что от издания указа при Артаксерксе Лангемане касательно построения Иерусалима и храма до пришествия Христа Мессии седмин 7 и 62, 483 год. Первые семь седмин будет построен Иерусалим и огражден стенами, хотя при больших препятствиях, тесноте времен. После 62 седмин убит будет Христос, и град, и святой храм будут разрушены под предводительством вождя римлянами. И все погибнет, как бы в потопе. В половине последней седмины будут упразднены жертвы и приношения крестной смерти Спасителя». Книга пророка Даниила касается и последней судьбы мира, и в этом отношении имеет большое сходство с новозаветней книгой Апокалипсис. Книга 12 малых пророков. В книге Осии содержится предсказание, наказание Божие иудеям и израильтянам за их нечестие и предсказание обращения их к Богу. В книге Иаиля излагается проповедь о молитве и покаянии, послушая опустошение полей саранчою, и предсказание об излиянии Духа Божия на всякую плоть и о суде Божьем над всеми народами. В книге Амоса заключается предсказание бедствий соседним народам, обличение израильтян и предсказание восстановления дому Давида и обращения народов к истинному Богу. В книге Авдии содержится предсказание гибели идумеян за то, что они радовались бедствиям Иерусалима. В книге Ионы передается история посольства пророка к ниневитянам. В книге Михея содержится предсказание падения царства израильского, плена иудея в Вавилоне и возвращение их из плена. О Христе Спаситель предсказал, что Он родится в Вифлееме. В книге Наума находится предсказание падения Ниневии и блаженных времен для народа Божия. В книге Аввакума содержится предсказание о разрушении царства иудейского и падении Вавилона, а также прославление пришествия на землю Спасителя. В книге Сафонии помещается предсказание о разрушении царства иудейского за идолопоклонство и погибели врагов народа Божия. В книге Агея содержится увещание иудеям продолжать постройку храма Иерусалимского, в котором должен явиться Мессия. В книге Захарии мы находим предсказание о восстановлении Иерусалима, а затем об Иисусе Христе, что Он, как Царь, праведный и спасающий, войдет в Иерусалим, что Искупителя оценит 30 серебряников, что после поражения пастыря рассеются овцы, и что обращение иудеи с верою, будут взирать на того, и кого пронзили. В книге Малахии содержится обличение народа иудейского, пророчество о явлении предтечи Господня и о явлении самого Господа во втором храме Иерусалимском. Содержание неканонических книг Ветхого Завета. Книга Тавита содержит в себе историю благочестивого мужа Тавита и сына его Товии. Книга Иудим заключает в себе описание подвига Иудихи, спасшего иудеев, живший в городе Витилую, от осады ассирийского и начальника Алаферна. Книга «Премудрости Соломоновой» доказывает ту мысль, что истинная мудрость происходит от Бога и изобличает язычество. Книга «Премудрости Иисуса сына Сираха» излагает мудрые правила, относящиеся к различным случаям человеческой жизни. Первая книга Маковейская описывает гонения на иудеев от Антиоха Епифана и подвиги Маковеев. Вторая книга Маковейская описывает бедствия и подвиги иудеев со времени покушения Илиадора ограбить храм, и потом подвиги Иуды Маковея до победы его над Никанором. Третья книга Маковейская содержит повествование о гонении на иудеев Птоломея Филопатора. Третья книга Ездры содержит описание откровений бывших Ездры об иудейской церкви и о пришествии Мессии. Кроме сих книг, неканоническими признаются некоторые места в книге Исир, не означенные счетом стихов. Книга пророка Варуха и послание пророка Иеремии к пленным иудеям в Вавилоне. Молитва иудейского царя Манассии, приложенная к второй книге Паралипоменон. В книге пророка Даниила история о Сусанне, о Вилии и Змии. Священные книги Нового Завета. Книги Нового Завета, числом 27. Разделяются на законоположительные, исторические, учительные и пророческие. Первым относятся четыре Евангелия: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Ко вторым – Деяния святых апостолов, к третьим – семь соборных, 14 посланий апостола Павла, к четвертым – Апокалипсис. Евангелие с греческого значит «благовестие», «добрая» или «радостная весть», потому что предлагает нам весть о Спасителе и спасение. Евангелие с греческого значит «благовестие», «добрая» или «радостная весть», потому что предлагает нам весть о Спасителе и спасении. Пояснение. Греческое слово «благовестие» сложное, состоит из слов «благо» и «вести» или «весть». В теперешнем богослужебном языке употребляется большей частью без перевода. На классическом языке это слово в единственном множественном числе имеет два значения. Благая, добрая, радостная весть и награда или дар за добрую весть, приносящему оную. В Новом Завете это слово употребляется только в первом значении, то есть той единственной и главнейшей радостной вести, от которой зависит, которой совершается и в которой содержится спасение людей, воплотившимся Сыном Божиим, от греховной смерти и возведение их к вечной блаженной жизни. Почему оно называется «Евангелие Бога о Сыне Его» Римлянам 1.1? Иисуса Христа, Сына Божия, Царствие Божие, спасение нашего, благодати Божией, славы Христовой, Евангелием вечным и просто Евангелием или Словом Евангельским, с подразумеваемыми вышеприведенными определениями. Законоположительные книги. Евангелие повествует о земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, Его рождении, учении, чудесах, страдании, смерти, воскресении, вознесении на небо. Евангелие в новозаветнем каноне 4. Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Евангелие Матфея. Первое место между ними по времени происхождения занимает Евангелие Матфея. Евангелист Матфей – дар Божий. Иначе назывался Левий. До призвания своего к апостольству был мытарь или сборщик податей в пользу римлян. Евангелие свое Матфей написал в Иерусалиме для христиан из иудеев. Отсюда видна и цель Евангелия – доказать иудеям, что Иисус Христос есть истинный и обещанный Богом Мессия. Евангелие Матфея начинается словами «Книга родства Иисуса Христа, сына Авраамова», описывая события из жизни Иисуса Христа. Евангелист обыкновенно показывает в них исполнение ветхозаветных пророчеств. Так, говоря о рождении Спасителя от Девы, прибавляет «Да сбудется реченное Господом через пророка». «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Описавший чудеса Иисуса Христа, говорит «Да сбудется реченное пророком Исаиею». «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Неизвестно, где и как окончил свою жизнь евангелист Матфей. Предание говорит, что он проповедовал в Эфиопии и счастливой Аравии и умер мученической смертью. Символическое изображение у святого Матфея – человек. Евангелие Марка. Евангелист Марк был сын Марии, которая имела дом в Иерусалиме и, вероятно, иногда сопутствовала Иисусу Христу и служила Ему от имений своих. По воскресении Господа дом ее сделался местом молитвенных собраний для христиан. Во время земной жизни Иисуса Христа евангелист Марк был юношею и не сопутствовал Иисусу Христу. Но в Евангелии его есть место, из которого видно, что он знал Иисуса Христа. Дядя его Варнава был в числе 70 апостолов и содействовал обращению своего племянника. По разлучению с апостолом Павлом Марк присоединился к апостолу Петру, был его неотлучным спутником и свидетелем его проповеди в Риме. Несомненно известно, что Евангелие Марка написано в Риме для римских христиан, когда проповедовал там апостол Петр, то есть около 60-го года. Что это Евангелие, собственно, есть Евангелие Петра, так и называют его отцы церкви. Некоторые обстоятельства, почетные для апостола Петра, опущены в Евангелии Марка по смирению апостола, тогда как недостатки Петра выставлены вполне. Евангелист Марк писал для верующих и язычников в то время, когда уже весьма много было уверовавших язычников. Писал в столице язычества Риме. Имел в виду показать, что Иисус Христос есть Бог всемогущий и крепкий, Царь всего мира. К этой цели направлено все это Евангелие. Символическое изображение у евангелиста Марка – лев, символ царственной власти и могущества. Евангелие от Луки. Святой Лука был родом из Антиохии Великой. Глубокое и совершенное знание греческого языка и греческое имя заставляет думать, что он был грек. Но, с другой стороны, употребление еврейских слов, отчетливое знание иудейской религии, обрядов и обычаев дает видеть, что он был прозелит, то есть первоначально обращенный в иудейскую веру. Кроме того, он был врач, а по преданию и живописец. Христианство, по всей вероятности, обращен апостолом Павлом, и с тех пор сделался любимейшим его учеником и неотлучным спутником. Он большей частью был очевидцем, свидетелем деяний апостола Павла. Находился с ним один во время заключения апостола в римской темнице. Когда и как окончил свою жизнь евангелист Лука, неизвестно. Евангелист Лука писал Евангелие свое к Феофилу, одному знатному римлянину, с той целью, чтобы доказать ему, что Иисус Христос, Сын Божий, воплотившийся для нашего спасения, есть искупительная жертва за грехи всех людей, иудеев и язычников. Символическое изображение у него – вол, жертвенное животное. Евангелие от Иоанна. Евангелист Иоанн Богослов был сын Зеведея, занимавшегося рыбной ловлей, и Соломии, которая впоследствии сопутствовала Иисусу Христу и служила ему от имений своих. Евангелист Иоанн еще в нежной юности вступил в число учеников Иоанна Крестителя. Когда Спаситель явился на Иордане и предтече, указывая на него перстом, сказал «Се агнец Божий», то Иоанн вместе с Андреем немедленно последовали за Иисусом Христом и пробыли у него целый день. Этого довольно было для них, чтобы признать в Иисусе истинного Мессии и привязаться к Нему всей душою. С того времени Иоанн горел желанием, ожидая окончательного призвания, и когда оно последовало на Генесарецком озере, то Иоанн и брат его Иаков немедленно оставили свое занятие, оставили лодку отца и последовали за Господом. С тех пор они сделались неотлучными, самыми приверженными и любимейшими учениками Спасителя. За сильное слово и ревность Господь назвал их сынами грома. Вся жизнь апостола Иоанна была любовью к Господу Иисусу. По свидетельству отцов церкви, апостол Иоанн написал свое Евангелие в городе Ефесе в последние годы своей жизни, около 100-го года по Рождестве Христовом, когда уже существовали первые три Евангелия и все новозаветные книги. В то время распространилась ересь, отвергавшая божество Иисуса Христа. Главная цель евангелиста Иоанна была доказать, что Иисус Христос есть Бог, равный Богу Отцу, потому он приводит такие дела Иисуса Христа и такие речи Его, в которых яснее всего высказывается божество Иисуса Христа, например, исцеление слепорожденного, воскрешение Лазаря. Из речей особенно замечательны в этом отношении беседа Господа с Никодимом, беседа о хлебе жизни, беседа по случаю исцеления расслабленного в субботу, прощальная речь Господа с учениками. В этих беседах Спаситель предложил яснейшие учения о своем лице и своем отношении к Отцу. Например, выражение «Отец мой доселе делает, и я делаю», «Отец воскрешает мертвых и оживляет, и Сын, кого хочет, оживляет. Все должны чтить Сына, как чтут Отца. Я в Отце и Отец во мне, я и Отец одно, я прежде Авраама существую. Отче, дай славу, которую я имел у Тебя прежде создания мира» и прочее. Евангелист Иоанн писал Евангелие свое после всех других евангелистов и изображает Господа Иисуса Христа предвечным, единородным Сыном Божиим, посланным в мир безграничной любовью Отца Небесного. Символическое изображение у Иоанна – орел, выражающий высоту богословия Иоаннова. Исторические книги Нового Завета. К этому отделу относится только одна книга Деяний святых апостолов. Книга Деяний апостольских. Написана святым Лукою, тем самым, который написал Третье Евангелие. Обе книги составляют одно целое и находятся между собой в тесной связи. Чем оканчивается одна, тем начинается другая. Обе написаны по одному и тому же, к одному и тому же лицу, некоему греческому вельможе Феофилу. Обе запечатлены одним и тем же духом и изложением. Книга Деяний апостольских последовательно изображает распространение и утверждение Церкви Христовой сначала в Иерусалиме трудами апостолов Петра, Иакова и Иоанна, потом переход Церкви от иудеев к язычникам и споры, которые возбуждены были иудействующими христианами по поводу принятия в Царство Христово язычников. Наконец, здесь писатель, оставляя других апостолов, исключительно останавливается на апостольской деятельности своего учителя, апостола Павла, и подробно описывает его труды и подвиги, борьбу и успехи проповеди его в главных центрах греко-римского мира. Святой Лука ничего не говорит о смерти апостола Павла, вероятно, потому что книгу свою написал еще при жизни апостола около 64 года по Рождеству Христову, и, может быть, в Риме. Учительные книги Нового Завета. К учительным книгам Нового Завета относятся послания апостольские. Слово «послание», то есть письмо, показывает, что это не систематическое сочинение, но дружеская беседа отца и наставника со своими детьми, вызванная каким-нибудь обстоятельством и нуждами церкви или частного лица. Таких посланий 21, из них 7 соборных и 14 посланий апостола Павла. Соборное послание по общепринятому толкованию значит окружное, повсеместное, назначенное для нескольких церквей или для всех христиан. Так, например, послание Иакова назначается 12 коленам, находящимся в рассеянии. Тогда как послание апостола Павла написано к одной какой-нибудь церкви или к одному лицу. Соборных посланий 7. Одно Иакова апостола, 2 Петрова, 3 Иоанновых и 1 апостола Иуды. Послание апостола Иакова. Апостол Иаков – брат Господа по плоти, или сын Иосифа от первой жены, или сын Марии, сестры Матери Божией. Один из 12 апостолов. По воскресенье Господь явился ему и поставил его предстоятелем Иерусалимской церкви. В этом звании апостол Иаков приобрел высокое уважение не только христиан, но и иудеев. На соборе Иерусалимском он подал примирительное мнение, которому последовали все. За свое благочестие и строгое соблюдение закона он получил прозвание праведного. Он был истинный назарей, не пил вина и секеры, и не ел мяса. Имел право ходить в храм во всякое время и молился за народ так часто и долго, что кожа на его коленах отвердела. Он умер мученической смертью от иудеев. Незадолго перед смертью апостол Иаков обнародовал послание христианам из иудеев, направленное против современных нравственных беспорядков. В то время между некоторыми христианами распространилось мнение, будто для спасения достаточно одной веры в Иисуса Христа без дел закона. Апостол Иаков называет такую веру мертвою и пустою. Истинная вера должна сопровождаться делами. Под делами апостол разумеет преимущественно дела нравственного закона, дела христианской любви, милосердия. Богатый должен делиться своим богатством с бедными, а не презирать их. Если кто скажет, пишет апостол, что он имеет веру и, видя нагих и голодных братьев, скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», и не даст им потребного для тела, того суетна вера. Другое важное условие истинной веры состоит в обуздании языка, которым мы наичаще согрешаем. От языка происходят раздоры и вражда. Кто не обуздывает языка, того суетна вера и благочестие. А кто не согрешает в слове, тот муж совершенный. у апостола Якова находится также учение о таинстве елея освящения. «Болен ли кто из вас, — говорит апостол, — пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего». Послание апостола Петра. Первое послание его главным образом состоит из нравственных наставлений и увещаний. Христос есть тот камень, предсказанный пророками, на котором построено здание Божие, церковь. Сущность нравственного закона есть святость. Будьте святы, потому что свят Господь Бог. Святость состоит в отвержении похоти и дурных дел и в приобретении христианских добродетелей, братолюбия, милосердия, смирения, незлобия. Христианин должен служить примером для язычников. Во время гонения от язычников все должны покоряться существующим начальникам, начальствам и существующему порядку вещей, покоряться царю как верховной власти, правителям, как от него посылаемым, ибо такова воля Божия. Вообще покорность – главная добродетель христианина. Слуги должны повиноваться своим господам, не только кротким, но и суровым. Жены обязаны оказывать повиновение мужьям, как Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Младшие должны подчиняться старшим и все друг другу. В этом состоит смирение, основа христианских добродетелей, которая привлекает нам божественную благодать. Второе послание составляет как бы последнее завещание апостола христианам. Апостол предостерегает христиан от лжеучителей, которые имеют явиться в скором времени, и которых он описывает сильными чертами, как людей дерзких, пустых, распутных, корыстолюбивых. Предрекает имеющий быть последний суд и разрушение всего мира посредством огня, явление нового неба и новой земли. Послание апостола Иоанна. Три послания апостола Иоанна написал незадолго перед тем временем, как обнародовал свое Евангелие. Первое послание написано малоазийским христианам из язычников. В догматическом отношении оно направлено против лжеучителей, которые отвергали божество Иисуса Христа и воплощение Его, представляя Его каким-то высшим духом, жившим на земле только в призраке плоти. Так что земная вся жизнь Его была только кажущаяся. Потому лжеучители этих называли докеты. Против них апостол Иоанн решительно утверждает, что Иисус есть Христос, Сын Божий, Единородный. Он есть истинный Бог. Кто этому не верит, тот не имеет жизни вечной. Этот Сын Божий принял нашу плоть. Действительно пострадал за грехи наши и всего мира. Всякий, кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, есть антихрист. В нравственном отношении послание апостольское учит, что главнейшая заповедь древняя и новая – это любовь. Любовь к Богу и любовь к ближним. Эти два рода любви составляют одно нераздельное. Нет любви к Богу без любви к ближним. Кто говорит, что любит Бога, а брата ненавидит, тот лжец и находится во тьме. Если он не любит брата, которого видит, и который есть образ Божий, то как может любить Бога, которого не видит? Наконец, только любящий может знать Бога, потому что самое существо Божие есть любовь. По такому взгляду на сущность христианского закона апостол Иоанн справедливо называется апостолом любви. Второе послание Иоанна написано к одной избранной госпоже и ее детям, которые представляли образец христианского семейства, и за которых апостол радуется, что они твердо стоят в истине. В кратких словах апостол повторяет то же, что написано в первом послании, предостерегает госпожу и ее детей от лжеучителей и внушает им исполнение главной заповеди Божией – взаимной любви. Третье послание написано некоему Гаию, которого апостол хвалит за гостеприимство и предостерегает его от честолюбивого Диотрефа, любящего первенствовать. но затворяющего двери своего дома перед странниками. Послание апостола Иуды. Послание Иуды направлено против тех лжеучителей, которых имел в виду и апостол Петр, которые, ослабляя правосудие Божие, проповедовали, что Бог не осудит людей за грехи и плотские удовольствия, и в этой суетной надежде предавались крайнему распутству. Апостол ясными примерами из священной истории доказывает совершенно противное. Если Бог ангелов, согрешивших, не зринул и соблюдает во мраке на суд великого дня, если Содом, Гоморру и другие города подверг казни вечного огня, и израильтян, которых вывел из Египта, за грехи погубил в пустыне, то тем более подвергнет вечному осуждению этих нечестивых мечтателей, оскверняющих плоть и отвергающих начальство. Послание апостола Павла. Апостол Павел прежде назывался Савл, что значит «желанный». Родился в Тарсе от родителей из иудеев, имевших важное право римских граждан. Воспитывался у знаменитого в то время учителя Гамалиила, изучал в киликийских школах греческую поэзию классиков. По обычаю раввинов знал ремесло, делание тканей для палаток, которые по прочности и красоте ценились дорого. И этим средством впоследствии добывал пропитание себе и спутникам своим. Воспитанный в фарисейском законе, наученный самым точным образом хранить религию своих отцов, Савл горел душою высказать свою ревность к славе Божией и со всем жаром предался преследованию христиан, не по злому направлению воли, но потому что считал это дело угодным Богу. На пути в Дамаск обращен чудесным явлением ему Иисуса Христа. И с тех пор сделался избраннейшим сосудом благодати Божией. Апостол Павел представляет образец величайшего проповедника и усерднейшего служителя Слова Божия. Ни одна основанная им церковь не была забыта и оставлена. Всех их носил он в своем сердце и ежедневно молился за них. Он также заботился о благе каждого отдельного лица, как и о благе всей церкви. Его любовь обнимала всех, и всякому делу он предавался со всей силой души своей. Действие слов своих апостол подкрепляет посланиями. Ни один из апостолов не оставил нам столько писаний, как он. В посланиях его высказалась вся его душа. Его чрезвычайно богатая природа и обилие благодатных даров. 14 посланий святого апостола Павла к римлянам. Узнавши, что у римских христиан идут соблазнительные споры между уверовавшими иудеями и язычниками о том, кто из них достойнее перед Богом, апостол доказывает им, что перед Богом все грешны и безответны. И иудей со своим законом и обрезанием, и язычник со своей мудростью, что только живая и деятельная вера в Господа Иисуса Христа может оправдать человека-грешника перед Богом. Эта вера равно дарует помилование и иудею, и язычнику. Коринфянам 1. Оно написано по случаю полученных апостолом известий, что после проповеди апостола между коринфскими христианами возникли разногласия и соблазны. Одни из них называли себя Павловыми, другие Аполлосовыми, третьи Петровыми. От этих разногласий исчезал дух мира и любви. Апостол обличает эти разногласия и увещевает коринфских христиан к единодушию. Потом разрешает недоумение касательно супружеств между уверовавшими во Христа и язычниками. Предостерегает касательно употребления в пищу идольских мяс. Дает наставление, как должны вести себя мужи и жены в собраниях церковных. Особенно при таинстве причащения, учит о дарованиях духовных и поставляет выше всех других дарований любовь, учит о воскресении мертвых и, наконец, дает совет о милостыне. Коринфянам 2. Оно написано спустя 2 года после первого. Апостол узнал, что первое послание его принято с любовью и благоговением, и замеченные недостатки большей части исправлены. Но в то же время узнал, что в Коринфе некоторые лжеучители стараются поколебать доверие к нему и к его учению. Как вращество против этой опасной заразы, апостол пишет второе свое послание к Коринфянам. В нем он высказывает свои труды ради проповеди евангельской в Азии и Македонии, излагает преимущества своего служения, свои бедствия и страдания, свои откровения и видения, наконец, грозит строгостью, когда сам придет к ним. Все послание проникнуто духом пламенной любви апостола к коринфским христианам. Галатам. После того, как апостол Павел просветил их светом Христовым, некоторые новые учители склоняли их к обрезанию и производили раскол. Огорченный непостоянством галатийских христиан, апостол написал им послание. В нем он доказывает превосходство Христовой веры перед ветхозаветным законом обращением своим ко Христу и явлением Ему Христа, своими сношениями с другими апостолами. Изъясняет Ветхий Завет в отношении к обетованию Нового Завета и, возвещая христианскую свободу, научает употреблять ее на дела добрые. К Ефесянам. Оно написано, когда апостол Павел был в оковах в Риме. В нем апостол излагает весь план божественный о спасении грешного рода человеческого. Говорит, что глава всей церкви Христос, Бога-человек. Увещевает ефесских христиан сохранять единство церковное, обновляться духом, подвязаться во всеоружии веры и, наконец, просит молитва о себе. К филиппийцам. Оно написано во время первого пребывания апостола Павла в Риме, когда он отпускал к филиппийцам Эпафродита, присланного от них к нему с милостынею. Апостол кратко говорит о своих узах, убеждает филиппийцев к единодушию и преданности воле Божией, остерегает от лжеучителей иудействующих и хвалит благочестивую щедрость филиппийцев. Послание преисполнено живым чувством любви и расположения апостола к филиппийцам. Колоссянам. Колосса был фригийский город близ Лаодикии. Апостол Павел не видал колоссян, но слышал об их вере от Епафраса в Риме и посылает к ним послание. В нем превозносит лицо и заслуги Господа Иисуса Христа, ветхозаветним обрядом противополагает нового духовного человека и изображает обязанности общественные и частные. К Фессалоникийцам, первое. Оно написано прежде всех других посланий апостола Павла. Апостол хвалит в нем веру и терпение Солунин, откровенно изображает свое поведение с ними, учит святости, бодрствованию в ожидании неизвестного дня пришествия Господня и христианскому поведению в церкви. К Фессалоникийцам второе. Оно написано по случаю распространившегося мнения о том, будто скоро будет второе пришествие Христова. Апостол утешает гонимых христиан, излагает признаки второго пришествия Господня и говорит особенно об Антихристе и повелевает удаляться от бесчинных. К Тимофею первое. Тимофей был епископ в Ефесе. В настоящем послании к нему апостол Павел излагает правила касательно избрания и посвящения лиц, назначаемых на служение церкви епископов, пресвитеров и диаконов, и касательно их жизни и поведения. Тимофею второе. Оно писано после всех других посланий из Рима, где ожидала уже апостола Павла мученическая кончина. Апостол убеждает Тимофея верно проходить то служение, на которое он призван, предсказывает разврат в последнее времени, обращает внимание Тимофея на изучение Священного Писания и, упомянув о своей близкой кончине, призывает Тимофея к себе. К Титу. Тит был епископом в Крите. Апостол Павел излагает в послании к нему, подобно как и в первом послании к Тимофею, правила при избрании и посвящении пресвитеров, а также учит о жизни и поведении сих последних. К Филимону. Анисим, слуга Филимона, убежавший от него в Рим, обратился здесь в христианскую веру. Возвращая его господину своему, апостол Павел пишет с ним послание к Филимону и просит его принять Анисима с любовью и в мире. К евреям. Излишняя привязанность уверовавших во Христа иудеев к прежнему ветхозаветнему богослужению во храме Иерусалимском, первосвященникам и левитам, к жертвам и обрядам, дала повод апостолу Павлу написать настоящее послание. В нем он доказывает, что у христиан вместо видимого Иерусалима и храма есть град Бога Живого, Иерусалим Небесный. Вместо первосвященников, принемощных, изнемощных людей, есть вечный первосвященник, святой и безгрешный, Господь Иисус Христос. Вместо жертв кровавых из агнцев и тельцов есть жертвенная кровь пречистого агнца Христа, Сына Божия. Послание оканчивается нравственными наставлениями. Апокалипсис. Эта книга таинственно изображает судьбу Церкви Христовой до конца всего мира. Она написана святым Иоанном Богословом во время заточения его на острове Патмосе, куда он был сослан императором Домицианом за свидетельство об Иисусе Христе, и содержит в себе пророчество о втором пришествии Иисуса Христа на землю, о будущем воскресении всех умерших, о конце видимого мира и о состоянии праведных и грешных в будущей загробной жизни. Святоотеческие изречения о пользе чтения Священного Писания. Святой Киприан, епископ Карфагенский, около 248 года умерший, пишет: «В руках ваших да будет всегда Священное Писание, в сердцах же воспоминания о Господе. Не переставайте молиться и продолжайте заниматься спасением вашим, чтобы враг при искушении обретал всегда сердца ваши огражденными и вооруженными». Святой Мефодий Патарский, епископ и мученик, около 282 года, так говорит о пользе чтения Слова Божия: «Подобно тому, как некогда всякая жертва должна была быть осоляема, прежде нежели приносилась Богу, так для нас всякое духовное созерцание в Священном Писании есть соль, которая хотя и причиняет боль страстям нашим, но весьма спасительна. Без такого созерцания внутреннее состояние нашей души не может быть посредством одного ума благоугодной жертвой Богу». Святой Макарий Египетский, монах и ученик святого Антония, 350 год. О том же предмете пишет следующее: «Как царь, когда намерен даровать кому свободу и помилование, обнародовывает свое повеление: «Придите ко мне и получите помилование». Если же они не хотят прийти к нему и воспользоваться даруемой им властью, милостью, то бесполезно для них читать сие повеление. Но тем не менее они повинны смертной казни за то, что отказываются прийти и получить помилование от руки царя своего. Так, подобно сему, и Священное Писание есть милостивая грамота Бога к людям, в которой повелевает Он почитателям Своим, молящимся Ему с преданностью, принять от Божественной Его десницы небесное благо. Если же человек не приходит, не просит, не приемлет, то чтение Священного Писания не принесет ему никакой пользы, и он все-таки соделывается через то виновным, ибо он не хочет принять от Царя Небесного даруемого блага духовной жизни, без которой невозможно быть причастником жизни бессмертной. Святой Василий Великий, епископ Кесарийский, около 366 года, получает: «Священное Писание богодухновенно и полезно, и писано содействием Святого Духа, единственно в том намерении, чтобы каждая ищущая спасение душа могла во всякое время избирать себе из него, подобно как из общего хранилища врачевству, потребное для ее немощей целебное средство». Святой Григорий Назианзин, епископ, около 374 года, писал: «Упражняйся всегда и сердцем, и устами в Священном Писании. Бог не оставит вознаградить сей труд твой, так что некий тайный свет воссияет в душе твоей, или, что еще более, дух твой с сим чтением устремится от вещей приходящих к предметам возвышеннейшим. Как святые старались уразуметь Священное Писание. Один старец провел 70 недель в посте, употребляя пищу однажды в неделю, прося у Бога, чтобы открыто было ему значение некоторых изречений в Священном Писании. Но Бог не открывал ему. Видя это, старец сказал сам себе: «Вот, я подъял немалый труд и ничего не успел. Пойду же к брату моему и спрошу у него». Когда он вышел из кельи и запер за собой дверь, послан был к нему от Господа ангел, который сказал ему: 70 недель, проведенные тобою в посте, не приблизили тебя к Богу. Теперь же, когда ты смирился и вознамерился идти для вопроса к брату твоему, я послан к тебе истолковать значение изречения». Исполнил это, ангел отступил от него. Что нужно делать, чтобы понимать Священное Писание? Дабы уяснить себе один очень темный вопрос, Ава Феодор в продолжении 7 дней и ночей непрерывно молился, и Бог ему открыл, как решит этот вопрос. Когда некоторые братья удивлялись ясным его познанием и просили изъяснить некоторые места Священного Писания, то он сказал, что христианин, желающий понимать Священное Писание, должен заниматься не одним чтением толкователей, но и очищением сердца от плотских пороков. Если эти пороки будут истреблены, то душевные очи беспрепятственно будут созерцать тайны Священного Писания. Как надобно читать Слово Божие. Желающему читать или слушать Слово Божие с духовной пользою, нужно примечать следующее. Так как оно есть дражайший Божий дар, то должно читать или слушать его с благоговением, охотой и усердием. Ибо если царя земного или высокого мужа какого, говорящего к вам, к нам, слушаем со вниманием, усердием и благоговением, то тем более Бога, который есть царь царей и государь государей, который нам в слове своем говорит и беседует с нами. Должно слушать или читать Слово Божие не для того, чтобы только быть остроумным или словесным, но чтобы Бога и Христа, Сына Божия и волю Его Святую познать и таким образом получить вечное спасение. Это есть надлежащая цель чтения или слышания Слова Божия. Ибо как оно дано нам для спасения души, то для этого и читать или слушать его должно. Хранить его и поучаться им день и ночь, и таким образом им душу питать, как хлебом питается тело, или даже более. Ибо как тело без пищи ослабевает и исчезает, так и вера без пищи Божие Слово ослабевает, а далее и исчезает. Или как светильник без масла угасает, так и вера и все благочестие без Слова Божия оскудевает и угасает. Вера же от слышания, от слышания, от Слова Божия. И потому, как светильнику приливаем масло, чтобы он не угасал, так нужно возжигать и возгревать от Слова Божия веру, чтобы не угасало. И мы таким образом не лишились бы всего духовного блаженства, которое состоит в вере. Держаться всякому без сомнения той истины, что как всем людям, так и мне и тебе, ничтожному, нищему, убогому, окаянному и грешному, Бог великий, всемогущий, святой и страшный говорит в Слове Своем: «Я есть Господь, Бог твой, покайся, веруй, смиряйся, люби, терпи, будь кроток» и прочее. Его, как праведного, не слушать страшно, как благого и благоутробного отца оскорблять жалостно, как благодетеля не почитать бесстыдно, как вездесущего и всемогущего утаиться невозможно. Напротив того, трепещущим перед словом его милости многие у него. Исаия 66:2. Не смотреть на других, что делают, кто бы они ни были, но держать единого Слова Божия и рассуждать, чему оно научает. Ибо день ото дня вера и с верою любовь уменьшается в людях и умножаются соблазны, которые колеблют сердце наше, и зачавшуюся веру хотят угасить. Так как разум без просвещения Божия слеп, воля без благодати Божией зла, и хотение и старание без помощи Божией не сильно, что мы должны усердно Богу молиться, чтобы Он сам просветил наш разум, исправил волю и помог нашему хотению и старанию. Слово же Божие с молитвой должно начинать, с молитвой читать или слушать, с молитвой и благодарением кончать. Почему и в собрании церковном перед началом чтения Божьего Слова, то есть апостол.